Это будет зачетная неделя, это 27 декабря. Но физика 27 декабря, а неделя хватит, вот как так вот себя вести на занятия. Вот так.
Можно вопрос?
Вы этим занимаетесь, да, Кирилл? Это вы.
А если я там срочный экзамен, вы способны на номерном тестировании?
Все зависит от того, как вы будете сдавать отсрочный экзамен. Если вы его сдадите хорошо, то, наверное, вам не будет иметь смысла на 17 номерное тестирование. Если вы его сдадите плохо, я вообще делаю вид, что у вас не было на досрочном экзамене, значит, вы идете на рубежное
тестирование. А потом экзамен на
можно вопрос? А сколько это будет длиться, во-первых?
Вы не слышали меня? Ну как, вы не осознаете вообще? Не просто того, где вы находитесь, что вы при этом делаете. Вам еще и говорят, вы не понимаете. Да.
Сколько будет длиться досрочный экзамен? Это во-первых. И во-вторых, что надо приносить с собой?
Если
нам по математике, допустим, сказали, что надо там бумагу принести свою, ручки и прочее.
Мне кажется, что сейчас, наверное, у каждого студента, который приходит в университет, наверное, хоть какая-то, в каком-то виде бумага есть все-таки, да?
То есть со своей...
Если у вас будет, я, наверное, найду вам бумагу, то есть, ну, если она у вас будет, то это лучше. Теперь ситуация такая. Вы приходите, это у нас 13.50, значит, пишите тест. Ну, сначала, да, там, в какой-то момент мне нужно будет проверить, есть ли у вас эти 50 баллов есть или нет. А желательно все-таки, если есть возможность, мне прислать на почту где-нибудь к четвергу список, вот если староста это сделает.
Да после пары дойдешь.
При вас, либо мы там подождем минут 40, я проверю эти тесты, и дальше уже начнется устная часть. И что-то таким вот образом. То есть это в любом случае будет вечер пятница.
А узначать
что?
Вопросы?
Да, два вопроса и задача.
А что есть вопрос задание?
13.
Сколько?
Еще вопрос.
Сколько тестовых? 13.
Пробежку, если что, написать.
Значит, переписать рубежку. Рубежка у вас будет через неделю, это будет 27 декабря. И переписывание уже, я думаю, что здесь без меня. Следите за объявлениями на кафедре, потому что если вы еще будете ко мне приходить и переписывать рубежки, то я заруюсь и просто, ну, это будет. Поэтому это без меня, за объявлениями на кафедре мы следим. Там раза два оно в сессии устраивается. И переписывание рубежек, и переписывание тестовой части экзамена. Но имейте в виду, что там уже количество баллов, которые получают, будет существенно меньше, нежели чем вы могли получить изначально.
А когда будет известный результат рубежки? Мы 27-го пишем, когда мы результаты
рассылаем. Ну, думаю, что, наверное, где-то к 30-му точно, может быть, даже 28-му в субботу. Я не знаю, посмотрим. Выставляю, скорее всего, я не могу сказать, сейчас действительно много очень времени занимает. Я постараюсь делать это в течение суток.
А вот экзамен,
если вы идете, ну, смотрите так, значит, во-первых, устного курса, да, только в условии, что у вас определенное количество баллов.
Мне их достаточно.
Что?
Мне их достаточно.
Два вопроса. Один по механике, второй по компьютерной динамике плюс задачи. Что? Ну, во-первых, я вам эти вопросы высылала, это раз. Да, будете идти вопрос. Так, будете отвечать. Из тех, я знаю, что, наверное, когда приходят, есть ваш поток, вы сюда все не влезаете, из тех, кто не присутствует. Как ваше мнение? Там много этих товарищей?
Я думаю, те, кто присутствует, не
пропало. Вот меня этот вопрос интересует, да? То есть из тех, кто не присутствует, вряд ли там есть люди с большим количеством баллов.
Да.
Ну, это нормально, тогда вы сами не так долго надо подать кризис. Так, значит, у нас...
А сколько баллов за 10?
10. Максимум.
Что 10?
Баллов.
За что?
За теорию, это не баллов, за практику.
Это определение баллов, это минимум основного программы. Пока 10. Так, что? Разреженным, существенно увеличивается его плотность, а остается все меньше и меньше объемы и пространства для движения молекул. Да, и вот эти вот условия мы должны учитывать и, собственно говоря, уже переходить к некоторой другой модели. И следующий факт, здесь мы чуть побольше поговорим, это взаимодействие между молекул. И на графике приведена зависимость потенциальной энергии взаимодействия двух молекул, потенциальной энергии взаимодействия двух молекул в зависимости от расстояния между их центрами. Да, то есть две молекулы, R это расстояние между центрами этих молекул. Значит, вот, что происходит вообще с этими молекулами? Ну, во-первых, если они расположены на расстоянии близком бесконечности друг от друга, то тогда они никак не взаимодействуют, и мы принимаем такую энергию, их взаимодействие равно нулю. То есть вот эта часть графика, да, вот здесь вот у нас потенциальная энергия взаимодействия стремится к нулю. Дальше мы должны с вами запомнить тот факт, что в принципе у нас эти две молекулы представляют собой систему, эта система замкнута, поэтому суммарная энергия этих двух молекул вообще должна оставаться постоянной величиной, согласно закону сохранения энергии. То есть этот факт запомнили, теперь давайте смотреть, что происходит. Значит, вот, допустим, у нас изначально молекулы находятся на достаточно большом расстоянии друг к другу, и одна начинает приближаться к другой. Что получается? Кинетическая энергия той молекулы, которая движется, она есть, и она достаточно большая. И здесь я обозначу эту кинетическую энергию как какую-то Е1. Значит, в этот момент времени, да, то есть на расстоянии близком бесконечности, у нас потенциальная энергия взаимодействия равна нулю. То есть суммарная энергия этих двух молекул есть кинетическая плюс потенциальная. Значит, и тогда полная энергия. В данном случае будет равна какой-то Е1. И мы с вами еще раз говорим о том, что это значение энергии меняться не будет. А почему у нас происходит взаимодействие между молекулами? Сила, с которой они будут друг на друга действовать, связана с энергией, и определяется она как минус, а там частная производная от энергии по расстоянию. Или ранее, когда рассматривали механику, говорили, что сила это на самом деле минус градиент от энергии. Значит, что такое градиент? Это взятие частных производных по всем координатам от какой-либо величины, в данном случае от энергии. Что означает здесь знак минус? Минус нам говорит о том, что сила, которая возникает между этими молекулами, всегда будет стремиться, всегда будет действовать так, чтобы потенциальная энергия, вот эта вот E, она была минимальна. То есть молекула как бы движется так, взаимодействует так, чтобы потенциальная энергия была минимальна. Ну, мы видим, где она минимальна, на графике это вот здесь вот точка перегиба. Вот здесь вот потенциальная энергия взаимодействия минимальна. Что происходит на расстоянии? Я все-таки начну с расстояния r больше, чем r с 0. Увеличивается. Что происходит с молекулами? Они притягиваются. На самом деле так. На вот этом вот расстоянии, да, у нас еще раз, сила стремится сделать так, чтобы энергия была минимальной. То есть мы стремимся к точке S0. То есть это означает, что молекула, которая двигалась, ее скорость увеличивается, кинетическая энергия ее тоже увеличивается. Значит, так как у нас есть условие того, что сумма кинетической и потенциальной энергии должна быть постоянна, это нам говорит о том, что потенциальная энергия, она уменьшается. И она из нуля переходит вот туда, вот в отрицательное значение, к этой точке экстремума на графике. Значит, на расстоянии, то есть и здесь вот, да, как написано, при R большем, чем R с ноликом, у нас действует сила притяжения. Да, то есть ускорение у нас сонаправлено со скоростью, поэтому скорость увеличивается, соответственно, энергия это увеличивается, это уменьшается. Дальше у нас некоторая точка перегиба на графике, и дальше мы переходим в расстояние r меньше, чем r с 0. А здесь опять же, у нас сила стремится вернуться опять вот в эту точку, да, где энергия минимальна, поэтому в этом случае будет преобладать уже сила отталкивания. Будут действовать силы отталкивания. Кинетическая энергия. Что будет происходить? Естественно, уменьшается. Раз ускорение в противоположную сторону, раз силы отталкивания действуют. А потенциальная энергия будет увеличиваться. Да? И смотрим сюда вот на график. Еще раз. Кинетическая энергия увеличивается вот на этой промежутке, потенциально уменьшается. Кинетическая энергия уменьшается, потенциальная, наоборот, увеличивается. То есть суммарная энергия молекул остается величиной постоянной. А давайте чуть дальше посмотрим. А теперь практически тот же самый график, вот смотрите, в чем разница. Значит, мы сделали здесь такое допущение, что, допустим, вот одна молекула, ее центр находится на оси 1. Значит, а вот вторая молекула, ну это та молекула, которую мы считали движется, да, изначально обладает какой-то кинетической энергией. Значит, в чем здесь есть такой нюанс, который нам нужно тоже осознать. Вот смотрите сюда. Изначально мы с вами считали, что кинетической энергии есть какое-то начальное значение E1. И это E1 у нас не меняется. Значит, что это означает? Что когда молекула приближается куда-то вот сюда, вот, ну, по сути, сталкивается с другой столкновении, ее скорость становится равной нулю, кинетическая энергия 0, значит, вся эта кинетическая энергия перешла в потенциальную энергию взаимодействия, правильно? Значит, тогда в момент столкновения вот это вот E1 есть как раз-таки потенциальная энергия. Осознайте, да? Дальше у нас процесс идет наоборот. У нас происходит опять отталкивание молекул после столкновения. То есть кинетическая энергия увеличивается, потенциально уменьшается. Переходим через точку экстремума, переходим через расстояние R с ноликом. Получается, что у нас кинетическая энергия будет уменьшаться, потенциально увеличивается. По графику это все видите. Но здесь такой важный момент. От чего зависит вот эта вот величина E1? Кинетическая энергия молекул, которая движется. От какого параметра газа? От температуры, естественно, потому что температура — это мера теплового движения, определяет полностью скорость движения молекул. То есть чем больше температура, да, как на слайде написано, тем больше вот это вот значение кинетической энергии. А это означает, что тем и больше будет значение потенциальной энергии взаимодействия в момент столкновения. Ну вот здесь вот это видно на графике. Вот смотрите, допустим, при температуре T1 было какое-то значение E1, и его можно условно обозначить вот здесь, да, вот на этой прямой вот этой точке. Значит, если энергия больше кинетическая, да, то, соответственно, больше температура, больше энергия, то получается и E2 тоже будет больше. Да, ну, не забываем, что это у нас график зависимости энергии от расстояния. И мы видим, да, как выглядит этот график. То есть получается, что при E1 у нас вот это вот расстояние между центрами молекул будет больше, нежели чем при E2. Так? А что такое расстояние между центрами молекул в момент их столкновения? Эта величина называется эффективным диаметром молекул. Минимальное расстояние, на которое сближаются центры молекул при их столкновении. Вот получается, что чем больше у нас температура газа, тем меньше эффективный диаметр. То есть оказывается, что эта величина, да, не полностью определенная для определенного газа, а это величина, которая зависит от внешних параметров, точнее от температуры, и при ее увеличении эффективный диаметр уменьшается, а это означает, что средняя длина свободного пробега, наоборот, увеличивается. Это когда мы с вами учитываем взаимодействие между молекулами, мы должны с вами обязательно это понять. В идеальном газе мы этого не учитываем, но если мы будем с вами говорить про идеальный газ, то вообще график взаимодействия будет совершенно по-другому.
при идеальном газе мы с вами считаем, что энергия на расстоянии равна нулю взаимодействия. Дальше на каком-то расстоянии у нас эта энергия обращается в бесконечность. То есть, ну, она представляет собой некий потенциальный барьер, который не могут преодолеть молекулы сближения. И тогда в этом случае расстояние между центрами, молекулы, на которые они сближаются, будет всегда одинаково и будет равно вот этому вершку. Это случай идеального газа. Но мы сами видим, что все-таки учитывать это нужно, и характер зависимости энергии представлен, поэтому следующая модель, да, не модель идеального газа, а так называемая модель Ван дер Вальса или модель реального газа, она как раз таки учитывает вот эти вот два факта. Первое – это собственный объем молекул, и второе – это взаимодействие между молекулами на расстоянии. Значит, и учитывает она, на самом деле, очень просто. Она учитывает это путем добавления неких поправок уравнения Менделеева-Куперона. А уравнение Менделеева-Куперона – это ПВ равно μT, да, мы уже возвращались сегодня к этой формуле. Что у нас меняется здесь? У нас появляется дополнительное слагаемое, где давление, да, и опять же, да, еще некоторая поправка там, где был просто объем. Вот это самое простое уравнение, которое описывает реальный газ, и оно достаточно хорошо работает, вот было выведено в свое время Ван дер Вальсом, за него уже была получена Нобелевская премия. И давайте смотреть, что в этом уравнении. Ну, здесь две абсолютно равнозначные формулы, да, первая для какого-то определенного количества вещества ню, второго это для одного моля, тогда вместо объема представляем просто малярный объем, да, что достаточно логично. И вот здесь появляются величины А и Б, которые называются либо поправками Ван дер Вальса, либо постоянными Ван дер Вальса, либо константами Ван дер Вальса, это все одно и то же. А по большому счету это табличные величины, то есть при определенных условиях для различного рода вещества эти величины вы можете найти. Особенно для газов, которые наиболее часто встречаются в задачах, в опытах, экспериментах и так далее. Так, ну и вот теперь давайте последовательно с поправками разберемся. Значит, а почему мы должны с вами учитывать взаимодействие между молекулами, и это тем более происходит точно не будет, да? Либо у вас будет другая градация по баллам. Все будет 10, у вас будет 5. Так, значит, а почему мы должны учитывать взаимодействие между молекулами? Значит, смотрите. Если молекулы притягиваются друг к другу, то получается меньшее их число, да, или они с меньшей силой ударяются о стенки сосуда. А если они ударяются о стенки сосуда с меньшей силой, значит и меньше давления, которое они оказывают на стенки сосуда. То есть, по сути, когда мы учитываем взаимодействие, у нас появляется некоторое внутреннее давление. А термин может быть не совсем корректен, но он встречается в большинстве учебников. То есть, ну, по сути, это то давление, та поправка, на которую уменьшается давление на стенки сосуда вследствие их взаимодействия. Вот часто это называется внутренним давлением. И внутреннее давление определяется исключительно постоянной Ван дер Вальса А. И определяется оно как А делить на малярный объем в квадрате. Ну, либо А делить на объем в квадрате и умножить на них в квадрате. Здесь нехитрые манипуляции приведут вас к нужным формулам. Так, значит, ну, понятно, в чем измеряется А. Да? Судя из этой формулы, это у нас Паскаль, объем в квадрате это 1,06 м. Да, не забываем, что это малярный объем, так что нужно еще разделить на больше в квадрате. Это размерность величины А, достаточно несложно получаем. А вот как раз поправка Б, да, или постоянная Ван дер Вальса, она определяет, ну, собственный объем молекул, да, точнее ту часть объема, в которых молекулы не могут двигаться. И эта часть объема, как мы
уже видели, она может быть достаточно существенной, вплоть там до 70% от всего объема сосуда, до половины его, которым нам уже необходимо, учитывать необходимо ее влияние на состояние газа. И вот на самом деле поправка В, она не то что собственный объем молекул, это так называемый четверенный собственный объем молекул, то есть та часть пространства, в которых молекулы не могут двигаться вследствие их конечного размера. Это поправки. А теперь давайте дальше смотреть. Уравнение, еще раз вот на него вернусь. Да? Уравнение выведенное путем добавления поправок. Значит, что стали делать в первую очередь? В первую очередь посмотрели на зависимость давления от объема при различных постоянных температурах. То есть, по сути, мы сейчас с вами будем рассматривать изотермы реального газа, именно теоретические, то есть те, которые получены из уравнения. Значит, и начинаем с вами, вот смотрите на график, пожалуйста, внимательно, начинаем с температуры, которая больше всего, с температуры Т3. И если мы с вами будем подставлять, да, значение там, давления, там, различных других параметров для газа, то мы получим зависимость P от V. И увидим, что при достаточно большой температуре у нас эта зависимость практически такая же, как и у идеального газа. То есть это опять же подтверждает тот факт, что практически любой газ при высоких температурах и низких давлениях может быть представлен как идеальный. Что происходит дальше? В какой-то момент времени при понижении температуры у нас на этой кривой возникает некая точка перегиба. То есть, ну, на самом деле эта точка перегиба это та точка, в которой производное давление по объему будет равна нулю, да, то есть точка нахождения экстремума функции. И эта точка она называется критической. То есть начиная с этой температуры, с данного момента, газ перестает быть идеальным, ну, точнее, модель идеального газа перестает работать, и мы должны рассматривать этот газ исключительно как реальный, исключительно как газ в интервальсе. Ну а дальше там совсем происходит такая кривая, не очень понятная. Да, то есть появляются участки. Сначала это вроде нормальный участок до точки А, то есть давление уменьшается, объем растет, все логично. А вот на участке АВ получается, что при увеличении объема увеличивается и давление. Причем это происходит при постоянной температуре. Значит, вот этого быть никак не может, и уже, значит, ну, можно сделать вывод, что именно на этом участке у нас модель интервальса тоже не будет работать. Ну, мы сейчас сравним с экспериментальными изотермами, поймем почему. Значит, вот еще раз, да, возвращаемся к критической точке. То есть это точка, которая соответствует некоторые определенные параметры давления, температуры и объема. Параметры эти называются критическими, потому что начиная с этого момента мы обязаны рассматривать газ как реальный. То есть все идеальные свойства этого газа пропадают, да, иначе бывает. И, в принципе, выведены эти параметры критические для газа, они полностью зависят от поправок ван дер Вальса А и Б. Ну, мы можем с вами найти критическую температуру для любого вещества, знаете, поправки. Да, то есть формула представлена, бывает тут больше ничего. Так, ну вот еще раз, да, обратите внимание на изотерму, которая дана при температуре Т1. Запомнили, что это теоретическая изотерма. И давайте еще раз обратим внимание на этот участок АВ. Невозможно такое состояние, что при увеличении давления увеличивается объем, и при этом это происходит при постоянной температуре. Значит, что же показывают экспериментальные изотермы и как они получаются? Как проводится эксперимент? Да? Есть некий сосуд, некий баллон, который позволяет, его устройство позволяет постоянно измерять давление в любой момент времени. Значит, и существует некоторый подвижный поршень. И двигая поршень, мы с вами можем постепенно уменьшать его объем, а при этом в каждой какой-то точке, в которой мы уменьшаем объем, мы измеряем давление. Начинаем с максимального объема, это вот этот участок на графике вот здесь вот показан. Значит, берем температуру, естественно, температуру меньше, чем критическая температура, то есть это уже не идеальный газ, а именно реальный газ. Да? То есть вот то, что у нас теоретически вот так. Значит, до какого-то объема V с индексом, здесь объем газа, да? Сейчас поймем, почему будет этот объем. В принципе, эти две кривые не совпадают друг с другом. Но начиная с определенного объема, у нас вот этой вот ветки не будет, а прямая превратится в некоторую горизонтальную составляющую. Значит, это будет происходить до определенного объема, который в S-индекс уже, то есть в жидкости. И дальше опять будет просто полное совпадение экспериментальной и теоретической изотермы. Так вот, различия, они, естественно, появляются на участке вот здесь. Да? То есть в случае экспериментальных изотерм это горизонтальная прямая, в случае теоретических это вот такая вот называемая. Так вот, оказывается, что уравнение Ван дер Вальса, оно по сути не только описывает реальный газ, оно и описывает некие фазовые превращения. То есть начиная с данного объема, у нас это уже будет не газ. А часть газа, она будет конденсироваться. Значит, и при этом, чем меньше объем, тем больше вещества из газообразного состояния будет переходить в жидкое. И в какой-то момент времени, вот здесь вот, да, у нас уже газа не будет вообще. У нас будет только жидкость. И поэтому вот здесь вот на участке мы уже будем иметь вещество в другом фазовом состоянии. Ну и, кстати говоря, это самое важное свойство и самое известное свойство для жидкости, да, ее не сжимаемость. То есть мы здесь прекрасно это видим. То есть при различных давлениях у нас это практически вертикальная прямая, то есть объем остается постоянным. Жидкость не сжимается. Вот газ таким свойством не обладает. В этом и различие. Ну, здесь, кстати говоря, можно сказать вот про вот эти вот сразу. Ну, здесь заштриховано, здесь больше видно. Вообще, изотерма теоретическая, она всегда будет выглядеть так при различных температурах, что площади под горизонтальной прямой, вот здесь вот, и вот здесь, они всегда будут одинаковы. А более того, вот если обозначить на изотерме, допустим, вот этот горизонтальный участок, вот это я обозначу как x, это я обозначу как y. Мы всегда с вами можем найти отношение количества жидкости к количеству газа вот в данном состоянии. То есть здесь же у нас будет находиться смесь уже, да? Значит, так вот масса жидкости к массе газа будет определяться вот как раз таки величинами этих отрезков. То есть это отношение будет y-x. То есть зная изотерму, мы с вами всегда сможем определить, какое количество жидкости у нас находится в данный момент времени на этом участке. То есть получается на самом деле, что конденсация, она может происходить при температуре меньше некоторого критического значения Т. Да? Вот, на самом деле, этим обусловлено, все вы прекрасно знаете, да, что у нас выпадает роса. Значит, то есть происходит конденсация водяного пара из воздуха. Хотя мы с вами знаем, что воздух на самом деле преимущественно состоит да, там, из азота, кислорода, углекислый газ и в том числе водяной пар. Но конденсируется только водяной пар. И вот это вот связано исключительно только с тем, что вот у водяного пара там температура критическая на порядка 600 Кельвин, то есть, ну, явно та температура, которую мы все с вами наблюдаем. А у всех остальных составляющих воздуха, там эта температура будет порядка 100 Кельвин. То есть мы достичь с вами в реальных условиях не сможем. Поэтому, слава богу, мы наблюдаем да, только воду, а ничего больше. Потому что если бы еще происходила конденсация всех других веществ, было бы значительно хуже. Значит, то есть еще раз, да, здесь мы с вами должны запомнить, что конденсация может происходить при температуре ниже некоторого критического значения Т. Еще раз у нас представлено, здесь уже экспериментальная изотерма. Видим, что вот она у нас третья максимальная температура, дальше температура ниже и Т1 совсем низкая температура. Значит, и вообще-то говоря, вот если мы все это так нарисуем, то у нас вот средняя часть представляет некую так называемую колоколообразная фигура. И вот как раз все, что находится вот здесь вот, это вещество в двух фазах. Жидкость и газ. Справа от этой фигуры будет вещество исключительно в газообразном состоянии. Слева от этой фигуры будет исключительно жидкость. Иначе быть не может. Здесь тоже важно сказать, что, конечно, когда у нас мы рассматриваем с вами смесь жидкости и газа, да, вот в этой фигуре, в средней, да, где двойка обозначена римской цифрой 2, у нас и жидкость, и газ, они находятся в равновесии друг с другом. И здесь вы должны помнить, что любой пар или газ, находящийся в равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным. Поэтому вот здесь вот часто обозначают вот это вот давление на горизонтальном участке давлением насыщенных паров.
Нагрева жидкости так, чтобы
бы она не закипела. Значит, опять же, это происходит в определенных устройствах, называемых пузырьковыми камерами, жидкостные пузырьковые камеры. И мы с вами получаем вот такую ситуацию, когда давление жидкости будет меньше, чем давление насыщенных паров. И опять же, если что не так, состояние неустойчивое, возвращаемся на горизонтальный прием. Ну, в целом мы с вами описали изотермы и теоретические, и экспериментальные Вандервальса. Я надеюсь, что вам понятно, чем они отличаются. И каким образом описывается состояние и газа, и в частности фазовых переходов. А теперь давайте поговорим чуть-чуть про внутреннюю энергию реального газа. Здесь немножко не та последовательность, сначала вот это. Значит, в чем здесь отличие? Да, мы с вами не забываем, что мы в реальном газе учитываем взаимодействие между молекулами, поэтому внутренняя энергия уже будет считаться не только тепловым движением, да, не только кинетической энергией теплового движения молекул, но и мы должны учесть взаимодействие между ними. Значит, и это учитывается с появлением поправки А в формуле для внутренней энергии. Ну и для одного моля, это у нас СВТ, минус А, делюсь на молярный объем. Значит, для ню моли получаем вот такую вот формулу. Давайте сравним с внутренней энергией идеального газа. Значит, внутренняя энергия идеального газа – это теплоемкость при постоянном объеме на температуру либо и пополам ню РТ. То есть получается, что внутренняя энергия реального газа, она уменьшается. Но это действительно так, потому что потенциальная энергия взаимодействия увеличена после дезинфицирования. Поэтому дезинфицирующая энергия, она станет меньше. Так, ну вот формула у вас есть, а теперь возвращаемся к предыдущему слайду. И давайте с вами посмотрим, а что же будет происходить с внутренней энергией газа, если он будет расширяться по пустоту, да, то есть его конечный объем будем считать равным бесконечности. И этот процесс будет происходить без теплообмена с окружающей средой. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить в случае идеального газа и в случае реального газа. Ну, с идеальным все попроще. Значит, идеальный газ расширяется в пустоту без теплообмена с окружающей средой. Количество теплоты сообщаемой системе 0. Он не совершает работу, она тоже 0. Тогда получается, что внутренняя энергия газа меняться не должна, потому что ее изменение тоже, согласно первому началу термодинамики, должно быть равно 0. Что происходит в случае реального газа? Значит, для одного моля это у нас будет и пополам. РТ минус А делить на ВР. Маляр. И давайте сразу на всех напишем. И пополам ну РТ минус А ню квадрат делить на ВР. Для одного моля. У нас, согласно первому началу термодинамики, в принципе, ничего не изменилось. Работа 0, теплота 0, изменение внутренней энергии 0. Да, но здесь у нас несколько более сложная формула, поэтому я запишу так. И пополам ню r t1 минус a ню квадрат на v, это у нас значение энергии в первом случае, да, то есть до того, как у нас расширился пустоту, должно у нас быть равно и пополам ню r t2, ну и вот это вот слагаем, оно у нас обращается как, вроде как в ноль. Значит, ну, смотрите, что происходит. Уменьшается у нас внутренняя энергия или увеличивается? У него внутренняя энергия, то есть температура. Что значит нет? Нет. Значит, вот так вот тогда. Значит, и квадрат делить на r. Значит, изменение температуры есть величина отрицательная, поэтому температура у нас уменьшается. То есть я не просто так вот здесь вот это вынесла в отдельный слайд на отрицательность, потому что, ну, помнится мне по прошлому году такие вопросы в тестах рубежных могут быть. А, и там как увидеть, да, у кого-то будут совсем простые вопросы, а у кого-то может попасться такого, да, когда они чуть-чуть падут. Ну, как-то так немножко уравнять шансы. Надеюсь, что кто-то запомнит. То есть внутренняя энергия в случае идеального газа меняться не будет, температура меняться не будет, в случае реального газа температура будет уменьшаться. Так, ну вот еще пару слов про работу.
Есть еще вопросы?